человек, то есть любой человек.
Да.
Ну вот действующий человек, да?
Угу.
Ну вот, и кому оно адресовано?
Вы имеете в виду действие, которое согласовывается с правом?
Конечно, да.
С другим, условно, которым, с которым ты живешь, в мире которого ты живешь, ориентируя свои поступки на его личность через отношение к самому себе. Потому что ты являешься мерилом поступка, который ты можешь позволить себе сделать в отношении другого.
Ну, значит, я требую от другого, чтобы он так поступал.
От или себя, как? Ну, скорее, от себя в первую очередь. Поступать так, ну, поставить себя на место другого и поступить точно так же, как бы ты мог позволить другому поступить по отношению к себе. Поэтому, мне кажется, очень важен уровень морального сознания и самосознания этого человека как личности в момент, когда он может поступать согласно этому правилу.
То есть вопрос такой, это вот норма, которую действующий человек обращает к самому себе или к другим?
Мне кажется, к себе прежде всего. Потому что я поступаю, ну там даже мой поступок, это прежде всего требование к себе, я должен так поступать, и я надеюсь, что соответственно с этим ко мне тоже будут относиться хорошо, допустим, другие, если я поступаю хорошо. Это как некоторая платоновская забота о себе, может быть, даже.
Мы же говорили, что благодарность надо исключить в прошлый раз. То есть требование благодарности, ожидание благодарности от другого.
А, нет.
То есть сам я благодарен, но я не жду благодарности от другого.
Ну тут это не с таким мотивом идет. Не я делаю, чтобы мне делали, а просто я поступаю хорошо и, может быть, ну это как кантовское. Я делаю это не ради счастья, но хочу быть достойным счастья.
Это правило для чего? Чтобы человека моральным сделать? То есть можно ли, допустим, сказать, что выбор, который, или там вилка, альтернатива, которая лежит за этим правилом, это альтернатива между добром и злом?
Можно сказать, мне кажется. Потому что в момент, когда ты вспоминаешь о том, что существует такое правило, или ты когда-то выбрал его в качестве ну, руководства к своему поведению, ты не сможешь, не знаю, убить человека. Но возможно, что можно представить, что кто-то захочет умереть и подумает, что я смогу его убить, потому что я бы сам хотел умереть. Но как бы трудно вычислить, кто руководствуется этим правилом, потому что как и мотив, оно доступно только самому человеку. И его нельзя навязать. И мы не можем проанализировать вчерашний случай убийства депутата и сказать, руководствовался ли этот террорист этим правилом или нет. Поэтому, мне кажется, мы должны отталкиваться только от личности, поступающей согласно этому правилу. То есть от самого себя. Поэтому, мне кажется, что я согласна с Машей, оно существует только в границах субъекта, поступающего согласно этому правилу. И здесь главный я, а не другой.
Это да, но об этом мы вроде бы уже поговорили, да, то есть я, а не другой. Вот, и это правило, которое действующий индивид обращает к самому себе, да. Это правило о том, как я должен действовать, как я должен поступать, правильно? Вот. А само действие, значит, в каких вариантах существует? Это действие выбора между добром и злом или, скажем, как мне быть добрым вот в этой ситуации? Это же разные вещи.
Ну, как мне быть добрым в этой ситуации, уже подразумевает, что ты выбрал добро, просто пытаешься понять, как
да.
реализовать. Да.
Да, именно так.
То есть,
что в этом правиле? Вот это имеется в виду или что-то другое? Это что, вот Геракл, который на распутье сидит и должен выбрать между женщиной добродетелью и женщиной пороком? Или это Геракл, который уже выбрал женщину добродетель и идет за ней, но не знает там ступить этой ногой и другой ногой или там что-то сделать более конкретное?
Я, конечно, не уверена до конца, но мне кажется, что скорее второй вариант, потому что самому правилу нравственности задумываться о нем, мне кажется, уже должен быть какой-то моральный потенциал. То есть это следование этому правилу не делает тебя моральным, ты уже должен быть моральным, чтобы о нем думать и следовать ему.
Есть какие-то варианты? Нет вариантов, нет? Да, мы ведь как-то с вами говорили в общем виде, и в этом правиле это, вообще-то говоря, зафиксировано. Ведь человек не выбирает между добром и злом. Как он может выбирать между добром и злом? Ведь добро это и есть то, что человек выбирает. А как вы иначе определите добро? Что это такое? Добро мы и обозначаем. Позитивность нашего поведения. Золотое правило означает, что человек хочет как бы наилучшим образом поступить. Это изначально. Это такая установка, иначе он не может действовать. По крайней мере, не может действовать в качестве человека. Но действий же не существует вообще, правда? Они же всегда какие-то конкретные. И тут могут возникать проблемы. А другие тут при чем тогда? Это мы, правила, обращенные к самому себе. Это правило, которое должно нас направлять по тому пути, который мы уже избрали. Тогда другое здесь при чем? Другие здесь при чем?
Мне кажется, другие, они участвуют в формировании субъективности того, кто поступает.
Согласно. Каким образом? Может быть, а что это? Каким образом они?
Ну, они формируют отношение одного человека, то есть меня, к другим людям, к которым я отношусь так же, как к себе. Но это некоторый такой опыт, который подсказывает тебе, что нужно выбрать это правило, например. И что можно поступить так, чтобы кому-то понравился твой поступок, а можно поступить так, что ты своим поступком кого-то разочаруешь или сделаешь ему хуже, чем это было до того, как ты поступил.
А, вот это как раз и нам нужно ответить. Означает ли другое это зеркало, через как бы, в котором мы хотим увидеть свой поступок? То есть его назначение в том, чтобы его глазами посмотреть на наш поступок? Или в чем-то другом? Вот другой, каким образом подключается здесь?
эта концепция «бхакти на свидетеля» применима к другому, что он выступает как свидетель и, ну, не совсем судья.
Ну, то другой свидетель.
Да.
А как другой может быть свидетелем? Вы же сказали, что будьте же последовательны. Вы же сказали, что это правило, которое действующий человек обращает к самому себе. Это правило, которое позволяет ему избрать какую линию правильную в ситуации противоречивости, или, как говорил Кант, значит, противоречивости притязаний. То есть, когда возникают какие-то сомнения, вариации и так далее. А как же, значит, и если есть свидетель, то только ты и можешь быть этим свидетелем, правильно?
Да, да. То есть в формулировке содержится во второй части, как ты хотел бы, чтобы
да, правильно. Ну, ну, вот именно и что.
Поэтому скорее мы ставим себя на место другого.
Я согласен. Идея-то в чем? Чтобы поставить себя на место другого. Для чего это нам надо? Чтобы, значит, как бы получить одобрение другого. О том ли это правило?
Нет, не одобрение.
Вот вы обратили внимание, что чисто грамматически оно выдержано в двух различных наклонениях правила. Формулировка его. Да? Поступай так, как ты хотел бы. Правильно? Это же два разных наклонения. Как вот они между собой сочетаются, вот, как ты, поступай так, кто поступай? Ты, правильно? Ты поступай. Не другой, а ты поступай. А как хотел бы, кто хотел бы?
Снова ты.
Ты, о чем, чего бы ты хотел? Как ты хотел бы, чтобы?
К тебе опять же.
Чтобы кто, другой? Да? Поступал и так далее. Правильно? То есть другой вводится в сослагательной модальности. Правильно?
Угу.
Или нет?
Да.
Значит, другой же берется не в том виде, в каком он есть. Правильно? Это же не о том, поступает так, чтобы другой одобрил твое поведение, чтобы другому оно понравилось, чтобы другому ты как бы не доставил неприятности и так далее и тому подобное. Правильно? Другой-то здесь включается в какое-то в желательной, сослагательной, возможной перспективе. То есть в той перспективе, которую ты сам задаешь своим поступкам. Мне кажется, вот здесь есть вот тот момент, который тонкий, который не замечается. Он состоит в том, и выявляет вот ту особенность морального поступка, что моральный поступок задает идеальный мир. Что моральный поступок формирует свой собственный мир вокруг. Он не относится к другому, а формирует другого. То есть ты своим поступком говоришь, каким должен быть другой. И другой, конечно, здесь должен быть, потому что ты же поступаешь, ты же в мире действующий. Вот мир это и задан в лице другого. Конечно, на первый взгляд кажется, что это такая тривиальность, золотое правило, вот, которое уже так находится в обороте много тысяч лет. Вот. Но она, или оно находится в обороте много тысяч лет именно потому, что оно заключает в себе очень глубокий смысл, который как-то затерся.
Можно подумать, что оно не обладает какой-то универсальностью, потому что...
Почему оно не обладает универсальностью?
Ну, в том смысле, что... каждый человек может представлять другого по-разному.
Конечно, правильно. Мы как говорили, каждый человек создает свой мир, свое событие бытия. Но его универсальность состоит в том, что за любой поступок есть поступок каждого отдельного человека. Он универсален. Или оно универсальное, но совсем в другом смысле.
Ну, во-первых,
что ты создаешь универсальный мир. Ты создаешь универсальный мир. Не универсальный мир тебя создает. Понимаете? Не какая-то норма, которая спущена откуда-то кем-то, управляет тобой. А ты эту норму формируешь. Ты задаешь как бы идеальный порядок поступания. В этом его универсальность. То есть, если хотите, этим правилом, как бы право производства морали как универсального института делегируется каждому действующему субъекту. В этом его мощь.
Поэтому оно кажется более реальным, чем категорический императив, например.
Конечно, это нормальное, живое правило.
Ну, в категорическом императиве меня вообще нет.
Как?
Ну, в категорическом императиве человека толком нет. Он просто должен следовать вот этому слепому правилу, а сам ничего не решает.
Понимаете, какое дело? Это отдельный большой вопрос насчет категорического императива. Вот. И ну, как-то с одной стороны, конечно, хорошо, что на него не молится, но с другой стороны, плохо, когда вот так легко от него отделываются. Понимаете? Категорический императив схватил одну мощнейшую вещь. Вот то, что сказал Бахтин, что есть нравственная ответственность и есть специальная ответственность. Правильно? То есть любой поступок имеет как бы свое историческое происхождение, факт, значит, и здесь он своим фактом он уходит в самого действующего субъекта, да? Вот то, что называл Кант, что нравственность есть причинность из свободы, то есть за нравственностью нет никакого другого причинного основания, кроме укорененности самого человека в номинальном мире. То есть это причинность из свободы. То есть, говоря нравственность, мы говорим свобода. Говоря свобода, мы говорим нравственность. Они ссылаются друг на друга. Правильно? Вот это. Но поступок имеет и второй аспект. Он имеет содержание, он имеет смысл, который задается, ну, по Бахтину, культурой, который задается миром, предметностью этого мира. Правильно? И который никак не зависит от действующего субъекта. Потому что поступок, вот то, что Кант говорит, он, кстати, он, так сказать, рассмотренный с внешней стороны, он абсолютно необходим, такой же, как вон, лунное затмение. Его можно предсказать. Это чистая механика. Понимаете? Вот есть второй аспект. И вот как они соединяются друг с другом. Кант, конечно, будучи таким все-таки человеком эпохи, великим мыслителем, он их соединил простым образом. Вот в своей материи поступок он совпадает с правом. Вот то, что и регулируется правом, понимаете? Через право мы получаем какое-то господство над материей поступка. Вот его позиция. И поэтому здесь нету, как вы говорите, индивида. Какой же индивид, если право? В праве, конечно, господствует норма, закон. У Аристотеля ведь ту же самую проблему решает. Он соединяет как бы вот эту предметность поступка, его внешняя сторона, она совпадает с полисом, с отношениями в полисе, с привычками в полисе, с законами полиса. Золотое правило, может быть, скорее можно сказать, оно было сформулировано и функционирует еще до того, как возникли и созрели условия его как бы полноценного осуществления функционирования. Ну, что я имею в виду? Вот если вы возьмете эти ситуации, которые вот вы же биоэтику проходили, Иванюшкин, да, вам читал? Да. Ну вот. Наверное, вы изучали эти ситуации, когда, значит, человек, ну, который описывается понятием эвтаназии. Правильно? Эвтаназия. Ну как вы решите эту ситуацию? Вот эвтаназия. Значит, вы можете задать какую-то норму, которая скажет вам, или так надо поступать, или так надо поступать. Понимаете? Вы не можете. Значит, и здесь как бы каждый человек, каждая ситуация принимает какое-то решение. И это решение оказывается законом. Потому что вы не можете дать другой закон. Вот действительно в биоэтике или биомедицинской этике, как бы, когда добрались до этих предельных ситуаций, там и как бы уже чисто предметно обнажилась субъектность индивида. То есть это такая ситуация, когда не только решение поступка, но и материя поступка задается самим человеком, который решает. Понимаете? Решение предметом становится. Как если бы сам человек решал вопрос о том, родиться ему или нет. Вот вы можете себе представить это? Ну, как вот вы, значит, вот представьте себе, это же с ума можно сойти. Там, где вы ничего не знаете, сплошная темнота, вы должны это решение принять. Вот точно так же вы оказываетесь вот в этой ситуации, когда вы должны принять это решение. И это решение, ну, конечно, за какими-то вариациями оказывается последним. Вот, потому что как бы последнюю волю людей не всегда выполняют, да? Ну, так что Александр Зиновьев, вам что-то говорит это имя? Да? Что это? Кто это?
Это философ. Российский философ, он долгое время провел в эмиграции в Германии. Не знаю, можно ли называть его диссидентом, но у него была, я помню, такая максима: «Я и есть свое государство». И есть просто замечательный ролик, по-моему, один из последних его, одно из последних выступлений перед камерой. Оно называется «Завещание», где он рассказывает свою биографию, свою жизнь, свои отношения с государством. У него, он автор нескольких романов антиутопий о советском строе. Я, к сожалению, мечтаю прочесть их, но пока не добралась. Он преподавал на кафедре логики, потом был преподавателем нашей кафедры этики.
Он был, между прочим, профессором кафедры нашей в течение 7 лет.
Его фотография, кажется, висит на кафедре, да, тоже. Недавно я видела его фотографию с Венедиктом Ерофеевым, кстати. И была удивлена, что они знакомы. Ну, это огромная личность, вот, помимо всего прочего.
Вот он, умирая, завещал, чтобы его прах, значит, развеяли над тем полем, где была его раньше деревня. Чтобы вообще не было могилы. Вот. Но в итоге так все случилось, что сейчас есть его могила на Новодевичьем кладбище, а плюс к этому еще такой камень на том месте, где развели его прах в деревне. То есть он хотел избежать, значит, вообще, значит, как бы такого памятного могильного места, в результате обрел 2. Вот, так что все бывает, конечно, по-разному, вот, но тем не менее все-таки вот ситуация эвтаназии, она, значит, именно тем замечательна, что здесь факт поступка совпадает, в предельной степени совпадает со смыслом поступка, с его содержанием.
А есть такой прекрасный фильм, документальный по поводу эвтаназии, называется «Терри Пратчетт, выбирая смерть». И он, ну это очень сильное кино, потому что там действительно снимается сама процедура. Вот. И очень важно, что там автор, он пытается принять решение сам. Он осознает свою болезнь и пытается понять, нужно ему это или нет. И фильм, он не высказывает никакую конкретную позицию за или против, а это вот сами такие утверждения автора в его поиске себя. Вот. И очень хороший фильм, потому что он знакомится с этой проблематикой и как раз подтверждает тезис того, что это всегда особое единение, соединение вот этого смысла и факта. Это всегда, это не может быть внешняя норма, четко определенная, это всегда сам человек.
Причем врач. Поэтому врачи многие, они ну, с иронией относятся к этому, в принципе, к предмету биоэтики, которая занимается моральными вопросами медицины.
В каком смысле?
Ну, в смысле, что они
что все прозаичнее.
Говорят, что это невозможно. То же самое, о чем мы сейчас говорим, что невозможно решить, и мы сами не знаем, как быть. И то есть это настолько на пределе разума находится, потому что каждый раз это разговор с конкретным человеком, с конкретными людьми вокруг него. И часто даже, то есть точный ответ дать на вопрос, умер ли сам человек или нет, невозможно. Это могут скрыть и...
Вот представляете, допустим, да, вот, например, эвтаназия выявляется вот какой-то сложный вопрос, значит, и как невозможно решить со стороны, значит, или, по крайней мере, необычайно тяжело решить со стороны вопрос о том, как в этой ситуации поступать, да, вот, и это становится предметом такого дискуссии, обсуждения, точек зрения, да, и в то же время никаких проблем не вызывает, что вот можно на справедливой войне убить там другого человека, да, вот, или, допустим, там, в каких-то ситуациях защищая и так далее. Здесь безнадежно больного, многократно удостоверенного, так сказать, что ничего нельзя сделать, да? Это становится предметом таких размышлений и дискуссий. А о том, что вот можно, значит, убить другого человека, это так легко... решается путем некоторых силлогизмов. Большее благо, меньшее благо, отнесли одно к другому, сложили, вычли и бах, и убили. Вот логика такая, понимаете? Когда мы выбираем меньшее зло, вместо пятерых и одного там толстяка выбрасываем или еще, понимаете? То есть концы с концами в этике в этом смысле не сходятся. Что же вы там вот так вот легко одного убили вместо пятерых? А здесь мучаетесь, не можете одного, который уже вообще стал овощем, убить. Уж давайте как-нибудь... к одному знаменателю. Будем уж убивать или там изменим позицию. Ну ладно, мы. Извините. Это значит сводить другого деперсонализировать его, сводить к какой-то функции. Подводить под какую-то, под какой-то общий знаменатель. Вот есть такие выражения. Незаменимых людей нет. В каком-то смысле это верно, ведь, да? Незаменимых людей нет. Это что означает? Это означает, нет незаменимых людей, поскольку мы берем человека не в его индивидуально неповторимой единственности, а поскольку мы берем его в качестве какой-то функции. Правильно? Вот водитель такси, он не устраивает, нет незаменимых. Взяли другого водителя. Правильно? Вот там, я не знаю, слесаря, взяли другого. Президента, взяли другого. Убили этого, взяли другого. Заменяем. Люди заменяем. Но они заменяемые в качестве функции. Правильно? Поэтому, скажем, нет незаменимых людей. Но в то же время люди же незаменимы. Они незаменимы. И мы это обнаружим тогда, когда вот, мы действительно сталкиваемся с подлинностью жизненной. Скажем, мать, отец, что они заменимы? Ну как, вот они заменимы? Они, конечно, они незаменимы. И если брать человека в его подлинности, в его единственности, что и было, кстати, пафосом Бахтина, он отнесся к этому с теоретической серьезностью, к этой очевидности. И развернул философское учение, даже можно сказать целую систему, исходя из этого. Исходя из того, что, конечно, человек незаменим, не вообще человек, да? А именно человек в лице каждого индивида. Это, конечно, большая проблема. У философии есть грех тот, что она реального живого человека превратила в абстракцию. Тут уже это надо ясно понять. Она сама часто сталкивалась с этим. Мы вот на примере Аристотеля видели, в тот раз мы говорили, как Аристотель натыкается на пределы. А это как раз и произошло из-за того, что он как бы хотел свести человека к абстракции, вывести как бы способ поведения человека, вывести из его натуры, из его природы. Вот посмотреть, какой он, как вот он устроен. И на основе этого сказать, что он должен делать. И вот на этом пути он все время наталкивался на пределы, на трудности, которые показывали какую-то изначальную уязвимость его позиции.
Можно вас спросить еще? Вот то, о чем вы сейчас говорили, это для нас актуально, потому что мы сейчас вот писали, например, по антропологии работу на тему «Изменился ли человек сегодня?». То есть все, что мы проходили за этот семестр, сводилось к каким-то типажам, моделям человека. Там человек из подполья, человек-марионетка. Какая-то вот попытка создать все время какое-то универсальное, вот, какой-то универсальный типаж какого-то человека с его определенными чертами и все к нему свести. И вот вопрос заключался в том, изменился вот человек в наши дни, каков он, что это вот за типаж, что это за идеальный тип. Как вот, как вы считаете, изменился ли человек, вообще можно ли об этом говорить?
Наверное, значит, здесь, кстати сказать, очень интересно, значит, вот проанализировать саму постановку вопроса, да, значит, если мы, значит, берем типажи людей, да, там разных эпох, они, конечно, существуют, там национальные типажи, да, вот, и говорим, что меняется, значит, со временем как бы становится человек другим, то возникает вопрос, а откуда эта смена типажей-то происходит? Что является, значит, такой причиной смены типажей? Ведь что лежит в основе этого? В основе этого, наверное, лежит какая-то нетипажность человека. Правильно? То есть способность человека создавать себя. Понимаете? Если бы не было этой способности человека создавать себя, творить себя, делать себя, да, то и не было бы этих типажей. Или, во всяком случае, тогда мы бы имели какое-то объяснение этих типажей. Ну, скажем, был же, кто там климатом объяснял. Правильно? Национальные типажи, климат, понятно, вот климат, типажи, все, значит, там, я не знаю, волки там в Австралии, в России, они разные, понятно. А тут вот типажи разные, так сказать, в пределах там 30-40 лет, скажем. А это чем вы объясните? Понимаете? Значит, какая-то должна быть причина, а причина и та, что как бы каждый человек является, как бы созидает себя, понимаете? И на выходе, конечно, типажи, откуда появляются типажи? Это когда мы как бы вне смотрим, да, и, значит, как бы пытаемся обобщить уже совершенные поступки. Но они же когда-то совершаются. Это вот я вам говорил о том образе, который один американский исследователь Бахтина, значит, он приводил, что Бахтин пытается дойти до самой причины этих извержений. Мы имеем дело с лавой, которая уже до самого причины извержения мы добраться не можем. И когда вы говорите о типажах, то вы берете эти лавы. Это вы берете как бы внешнее оформление, результаты извержений, землетрясений. И вы их классифицируете. Понимаете? А вот откуда они появляются? Откуда они появляются? Они же появляются не как типажи. Понимаете? Они не как типажи появляются. Поэтому типажи, ну, наверное, есть. Ведь это же довольно такой сложная вещь. Вот. Я, например, замечал, что студенты год от года на себя не похожи. Вообще, это какая-то мистика. Иногда такая попадается группа, потом всю жизнь ее помнишь. А иногда такая попадается, что не поймешь ничего. Не хочу сказать, что вроде вас. Значит. Ну, тем не менее, значит, бывает такая. Значит. Поэтому это ведь, в общем-то, довольно такая странная вещь. Значит. Типажи, значит, конечно, они бывают разные, значит, вот и... каким-то образом там, их ловит. Потом типажи же они всегда берутся по какому-то критерию, по-моему, правильно? Там социальный критерий, там, я не знаю, там, национальный критерий, там, еще какой-то критерий, значит. Вот. Да, ладно. Значит, у нас сегодня такой план. Мы, Ваша, как студент. Конечно, ну, кстати, оценивается по своим критериям, да? И это не то же самое, что, значит, скажем, моральное описание ваших натур, скажем, да? Но одно от другого не отделено. Ведь сам факт поступка, он и означает, как бы, предпочтение именно этого этого предмета, этого содержания. Вот такого рода специализацию. Другое дело, что это не вытекает из самой специализации, не вытекает из самого содержания поступка. Но обратно это движение есть. Понимаете? То есть от содержания поступка нет перехода к факту поступка. Но от факта поступка не может не быть перехода к содержанию поступка. Правильно? Мне кажется, вот это такой важный момент, который и вот еще один последний момент, который не поступать же человек не может, иначе с ним произойдет то, что прозаическое произведение Георгия Иванова называется распадом атома. Я, честно признаться, не знаю этого.
Мы просто по антропологии проходили, поэтому мне показался этот пример.
Распад атома – это когда человек теряет свою целостность. То есть он не соотносит свое бытие с, как бы, с тем, как он поступает. Как бы вот в этом разрыв. Как сейчас скажу.
Ну, тут скорее по-простому этот разрыв как раз невозможен из-за того, что есть не альбе.
А это Георгий Иванович, что это художественное произведение?
Да, да, это художественное.
И так вот, что это означает, значит, вот это вот не поступать человек не может, иначе с ним произойдет то, что в прозаическом произведении Георгия Иванова.
Ну, как будто он перестанет быть, существовать. Вот так.
Помрет.
Можно так сказать, в духовном смысле. Не физически, да.
А что значит не в переносном, а в буквальном смысле? Или в переносном?
Ну, я не имела в виду физическую смерть. Духовную, скорее. Ну, как человек.
Хорошо, а человек может не поступать? Вот в этом проблема. Вот я поэтому и понял здесь. Оно,
я нет, я понимаю, что он не может поступать. Даже если он не поступает, он все равно поступает.
Да, об этом же и речь, да. Ну, ладно, то есть здесь, конечно, скорее идет речь о каком-то способе выражения. Но смысл-то понятно, да? Не алиби бытие означает, что нету алиби. В бытии нет алиби. То есть ты не можешь выпрыгнуть из бытия. То есть ты не можешь не быть. То есть ты можешь взять, встать и уйти с семинара. Ну, не хочу слушать ваши глупости. Правильно? Вот, но ты все равно уходишь, ты этим самым совершаешь поступок, да? А потом уходишь, куда-то уходишь. Все равно ты опять совершаешь поступок. То есть нет бытия алиби. Вот ты не можешь сказать, что вот, что-то я не я, значит, да? Теперь Быкова. Тут, конечно, проблема возникает. Я не очень, конечно, понял. Вот. Наверное, вы в какой-то спешке делали. Вот там у вас, допустим, то материалистическая этика, то материальная этика. Название
та, которую Бахтин, которую, ну, это та этика, которую Бахтин использовал в своем произведении. Ну, материальную, по-моему.
Он говорил, это известное понятие.